В эфире радио «Эхо Кавказа» – итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Сухуми из Хинвали 20:00, в Тбилиси 9 часов вечера, у микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Жесткий карантин или мягкая чрезвычайщина». В Грузии сроком на один месяц объявлено чрезвычайное положение. Крест и вирус. Грузинская православная церковь не послушала ни медиков, ни вселенского патриарха. Услышит ли она закон о чрезвычайном положении? Нездоровая атмосфера. В Абхазии, несмотря на пандемию, завтра пройдут президентские выборы. Все это, а также бензин не признал родства с Лари, что происходит на топливном рынке Грузии. Школа дистанцируется от вируса, как в Грузии учатся по интернету. Рубрики «Гость недели», «Голоса», «Обзор прессы» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа» – итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила с 21 марта чрезвычайное положение сроком на один месяц. Указ президента должен быть одобрен парламентом. Чрезвычайное положение расширяет список ограничений, введенных ранее. Указ президента внимательно читал Иракли Арагвелидзе.
Сегодня Георгий Гахария заявил об введении чрезвычайного положения в Грузии до 21 апреля в связи с ситуацией с коронавирусом.
Президент Грузии уже издала соответствующий указ.
Учитывая массовое распространение коронавируса, ввиду готовности к объявленной Международной организации здравоохранения пандемии, мы обязаны защитить жизнь и здоровье населения перед опасностью. В соответствии со статьей 71 Конституции я принимаю решение и объявляю чрезвычайное положение на всей территории Грузии.
По сути, чрезвычайное положение включило текущие ограничения, заявил в своем выступлении премьер-министр Георгий Гахария. Но вводятся и новые. Запрещается собрание в количестве более 10 человек. Правительство наделяется правом ограничивать деятельность частных организаций, бизнес-структур, либо поручать им осуществление конкретной деятельности. При необходимости правительство имеет право контролировать цены на лекарства, медицинские услуги и продукты первой необходимости. Правительство может провести всеобщую мобилизацию граждан, обладающих соответствующим медицинским образованием и квалификацией. Свобода СМИ не будет ограничена, заверил премьер. Это постановление в данный момент не вводит комендантский час и не устанавливает жестких карантинных требований. Конечно, если возникнет острая необходимость, могут быть приняты и более жесткие карантинные меры.
В оппозиции, в частности, Едином национальном движении и Европейской Грузии заявили, что поддержат введение чрезвычайного режима, но уточнили, что экономическая команда Кабмина должна разработать конкретный план по оказанию помощи безработным и другим социально необеспеченным гражданам. Нино Бурджанадзе, председатель демократического движения, тревожит, что по закону Саломе Зурабишвили становится фактическим властителем страны при объявлении чрезвычайного положения.
Общество имеет право знать, в чем разница между вчерашней и сегодняшней ситуацией и почему было необходимо объявлять чрезвычайное положение. Сейчас все бразды правления переходят в руки президента Грузии. Ситуация неординарная, так как речь идет о человеке, не раз создававшего напряженность своими необдуманными поступками и заявлениями.
Со своей стороны, народный защитник Грузии Нино Ломджария выразила надежду, что ограничения снимут проблему с религиозными ритуалами.
Пятая статья закона об общественном здравоохранении, определяющего нормы поведения при эпидемиях, обязывает граждан на всей территории страны не осуществлять деятельности, которая создает угрозу распространения инфекционных заболеваний.
Следовательно, государство не будет вмешиваться в порядок религиозных ритуалов, однако религиозные организации обязаны не предпринимать никаких действий, представляющими угрозу распространению инфекционных заболеваний, написала на своей страничке Facebook омбудсмен. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Итак, в Грузии объявлено чрезвычайное положение, и это ставит непростое положение иерархов Грузинской Православной Церкви. Еще накануне она решила не следовать призыву медиков и представителей других конфессий. О чем договорились члены Священного Синода, выяснял Владимир Унанянц.
После 7-часового обсуждения за закрытыми дверями Священный Синод Грузинской Православной Церкви решил не вносить изменений в церковных службы и ритуалы. Пандемия коронавируса, по мнению высокопоставленных священнослужителей, не является достаточным основанием для изменения многовековых традиций, тем более для прекращения массовых богослужений. При этом, что касается решения Вселенского Патриарха Варфоломея о временном прекращении массовых богослужений, по словам члена Священного Синода, митрополита Ахалкалакского и Кумуройского Николоза, Грузинская Православная Церковь не обязана следовать никаким решениям, кроме своих собственных. В этом и заключается принцип автокефалии, отметил владыка Николоз. Грузинская Православная Церковь является поместной церковью, мы являемся членом единой православной семьи. Но автокефалия означает, что внутри нашей церкви, то есть на нашей территории, все решения мы принимаем независимо. Поэтому мы не будем комментировать действия других церквей, так как это касается их территории. Их принимают исходя из конкретной ситуации на месте, и мы ни с кем заранее соглашаться не будем. Мы так постановили. Решение было принято, несмотря на то, что накануне с членами Синода встретился глава Центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрылидзе. По его словам, он донес до церковных иерархов информацию о ситуации с распространением коронавируса и четко дал понять, что собрание большого количества людей в закрытом помещении крайне опасно. Я лично вчера принимал участие во встрече по этому вопросу с членами Синода и его святейшеством, и мы поделились нашими рекомендациями относительно здоровья наших граждан. Это в первую очередь гигиена и соблюдение дистанции. Вот наше главное оружие в борьбе с вирусом. Патриархия выразила намерение максимально следовать рекомендациям врачей. Впрочем, митрополит Николос считает, что пространства в соборах вполне достаточно для того, чтобы прихожане чувствовали себя в безопасности. В Синоде нет разногласий или каких-либо сомнений по поводу того, может ли инфекция передаться через ложку для причастия. Об этом не может быть и речи. Следовательно, что бы ни происходило, не может быть никаких изменений. Что касается вопроса богослужений, наши рекомендации – следовать рекомендации Министерства здравоохранения. Но мы не можем запретить верующим посещать службы. Даже если бы мы такое сказали, то истинно верующие никогда бы этого не приняли. В соборах достаточно пространства для того, чтобы люди соблюдали дистанцию. Также, правда, это связано с определенными денежными суммами, предложено установить аудиосистемы во всех приходах, которые бы позволили прихожанам слушать службы, находясь на свежем воздухе. Пока Грузинская Православная Церковь настаивает на том, что вера защитит паству намного лучше, чем соблюдение рекомендаций медиков, управление мусульман Грузии, напротив, решило последовать советам эпидемиологов. С сегодняшнего дня на всей территории страны прекращено массовое богослужение в мечетях. В частности, отменены традиционные пятничные молитвы.
Мы призываем проживающих в Грузии мусульман сохранять спокойствие, оптимизм и не паниковать, полностью соблюдать рекомендации, данные органами здравоохранения, и верить во Всевышнего.
Говорится в официальном заявлении Управления мусульман Грузии. При этом мечети остаются открытыми для тех, кто намерен совершать индивидуальные молитвы. Муфтий Восточной Грузии Ясин Алиев отметил, что прихожане отреагировали на решение спокойно. Тем, кто приходит, мы говорим, что из-за вируса закрыто. Говорим, чтобы возвращались домой и молились дома. В экспертном сообществе решению Священного Синода Грузинской Православной Церкви не удивились, как отметил теолог Гоча Мирцхулава, судя по тому, что в ходе сегодняшних обсуждений никто из высших церковных иерархов даже не собирался поднимать вопрос о внесении временных изменений в обряд причастия, то ждать каких-то серьезных уступок со стороны Грузинской Православной Церкви не стоило изначально. Некоторые наблюдатели подчеркивают, грузинская патриархия своим сегодняшним решением фактически поставила под угрозу здоровье и жизнь своих прихожан, так как большинство верующих Грузии больше доверяют священникам, чем врачам. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вчера вечером на абхазском телевидении 2,5 часа продолжались дебаты кандидатов в президенты. Своими впечатлениями о них делится наш сухумский автор Виталий Шария.
Итак, вчера в 9 вечера вся Абхазия у экранов собралась. На абхазском телевидении начались продолжавшиеся до 11:30 ночи дебаты кандидатов в президенты республики на повторных выборах 22 марта. Сразу выскажу свое мнение. На сей раз эти дебаты проходили были на наиболее высоком уровне за всю историю их проведения в Абхазии и приблизились, можно сказать, к мировым стандартам. Начались же они с неожиданности. Через несколько минут после начала прямой трансляции студию покинул кандидат в президенты Леонид Завжба. Он взял слово и сказал:
«Я с Самом Георгиевичем уже на дебатах бывал здесь, поэтому мы не на равном положении сейчас с ним. Поэтому меня хочу, чтобы поняли правильно. Я не хочу в этой студии, чтобы кому-то неловко стало, тем более, чтобы изменилось состояние здоровья. Поэтому я желаю тебе здоровья, дорогой, удачи. Я эту студию покидаю, извините».
Последние междометия принадлежали ведущей передаче. После этого дебаты превратились в поединок кандидатов в президенты Адгура Ардзинба и Аслана Бжания. Собственно, до этого большинство считало, что это и будет де-факто их поединок. Оставшиеся кандидаты стали отвечать на вопрос ведущих, что в случае своего избрания они будут предпринимать, чтобы не доводить до таких ситуаций, которые преследовали Абхазию в последние годы. То есть штурмы административных зданий, досрочные отставки президентов и так далее. Ответы кандидатов на этот вопрос растянулись минут на 40, так как оба, естественно, по-своему оценивали те или иные события, и никто не хотел, чтобы последнее слово оставалось за его оппонентом. Остановившись, в частности, на недавних событиях 3 марта, когда после сообщения одного из абхазских СМИ о повторном отравлении, в кавычках, Аслана Бжания, у здания Кабмина Абхазии собрались сотни его сторонников, Адгур Ардзинба сказал о них:
«Там учатся ваши односельчане, с вами замечательные люди, я с ними пообщался в тот день, вышел к ним и очень тепло с ними поговорил. Кстати, я им обещал, что я обязательно приеду в Таныш. Я надеюсь, что это у нас получится сделать вместе. Мы обряжемся, чайник из этого, мы вместе посидим. Я их ничего не обвиняю. Я обвиняю тех, кто за этим стоит. Ответственность надо проявлять. Вы хотели прокомментировать? Просто к вам вопрос есть.
Я хотел продолжить.
А, пожалуйста.
Прошлое нас держит мертвой хваткой, не отпускает. Видимо, придется дать правовую оценку всем событиям. Наверное, все-таки придется это сделать, хотя я думал, что можно было бы ограничиться политической оценкой. Это было для меня давно, и я хотел стереть с памяти многие события. Теперь получается, что я это говорю за глаза. Я знал, что вопрос 5 июля может быть поднят. В связи с этим подготовил несколько документов. Не совсем корректно говорит в отсутствии Леонида Юрьевича, но я вынужден сказать, потому что... Значит, вы, наверное, помните, перед этим указом президента Хаджимова в стране была определена дата проведения референдума о доверии главы государства. Значит, в МВД за 2 недели до этого проводилось совещание. Выступил министр внутренних дел с прямыми угрозами в отношении своих подчиненных. Он сказал, что там будет стоять камера, если вы туда придете на референдум, то будете уволены. Об этом говорит, к сожалению, должностное лицо. Он имел в связи с тем, какую должность он занимал, возможность свои слова привести в исполнение. К большому сожалению, Адгур Наранч, его действия подпадают под признаки преступления в статье Уголовной кодекса 136 «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий». Причем признаки состава преступления оконченного. После этого, когда это все было задокументировано, 3 бывших министра внутренних дел, генерал-майор Хетцеля, Салом Бея, Лова, пришли к действующим главе государства Хаджима и сказали: вот такая картина сложилась, вот документы. Для того, чтобы ситуация не обострилась, есть все основания, чтобы вы его отправили или в отпуск, или отстранили от должности на период подготовки и проведения референдума. Отсутствие реакции со стороны главы государства спровоцировало вот эти действия.
Пересказывать обмен мнениями и доводами кандидатов при анализе ими бурных политических событий в Абхазии последнего десятилетия, даже 15-летия, можно было бы очень долго. Точно так же, как и обмен мнениями относительно экономического развития Абхазии, начиная с 2009 года. В своем завершающем слове Арзенба сказал: «Я хочу взять на себя смелость и назвать эту предвыборную кампанию одной из самых корректных за последние 15 лет. Мы друг друга не критиковали, не оскорбляли, с большим уважением и теплотой друг к другу относились». Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Предвыборные баталии и коронавирус, других тем сегодня в Абхазии нет. Итоги абхазской недели традиционно подводит наш сухумский блогер Изида Чани.
Коронавирус и выборы. Повестка нынешней недели не отличалась от предыдущей. Все события касались именно этих двух тем. Из строя выбилось, пожалуй, только то, что генпрокуратурой было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств в особо крупном размере с участием руководства Сбербанка Абхазии и подставных фирм, в том числе находящихся за пределами Абхазии, с помощью которых из банка была выведена сумма в размере около 700 миллионов рублей и более 1 миллиона евро. Но вернемся к основным темам недели. В столице создан штаб по защите населения от коронавируса. В него вошли первые лица государства, руководители правоохранительных органов и Минздрава. Делегация ВОЗ прибыла на этой неделе в Абхазию с целью определения базовой готовности Абхазии к реагированию на первичные импортируемые случаи коронавируса. Экспертами ВОЗ подчеркнуто первостепенное значение защиты медицинских работников, а также важность соблюдения превентивных мер. В течение двух дней эксперты ВОЗ обследовали лаборатории Абхазии, провели встречи в Минздраве. Во время встречи с министром иностранных дел Дауром Кови они рассказали о том, какая поддержка будет оказана Абхазии в борьбе с коронавирусом. Это консультации экспертов и обеспечение медикаментами. По линии ВОЗ в Абхазию поступили более 500 наборов для персонального ухода, более 600 литров антисептиков и около 500 литров антибактериального мыла. К концу недели в Абхазию из России поступили средства для диагностики коронавируса. Исследования будут проводиться строго по показаниям врача для пациентов медицинских учреждений страны. Теперь перед входом во все учреждения посетителям предлагают дезинфицировать руки. Весь общественный транспорт и места массового скопления людей подвергаются ежедневной санитарной обработке. Закрыты на карантин дошкольные и школьные учреждения, высшие учебные заведения. Минздрав призывает людей соблюдать индивидуальную гигиену и ограничить свое участие в массовых мероприятиях. Последний призыв не возымел должного действия. Жители страны не готовы отказаться от традиционных массовых мероприятий. К тому же к ним прибавилась кампания по выборам президента, и кандидаты ежедневно проводят встречи с избирателями. Должна отметить, что активность избирателей свидетельствует о том, что жители страны не сильно напуганы пандемией, и в местах массового скопления нечасто можно обнаружить людей в масках. На этой неделе исполняющий обязанности президента Валерий Буганов подписал распоряжение о дополнительных мерах по защите населения от коронавирусной инфекции. Один пункт вызвал особое удовлетворение у работников госучреждений старшего возраста. Центральным и местным органам государственного управления, государственным учреждениям, предприятиям приказано освободить от выполнения трудовых обязанностей с сохранением заработной платы до 7 апреля 2020 года работников старше 60 лет. Превентивные меры безопасности предприняты и Центральной избирательной комиссией. 22 марта во время выборов на всех избирательных участках будут созданы условия для безопасной работы для членов избирательных комиссий и наблюдателей. ЦИК обеспечат индивидуальными масками и асептическими растворами. Между тем, надо отметить, что случаев заболевания коронавирусом в Абхазии не зарегистрировано, и абхазы на радостях уже переделали любимый анекдот. В оригинале он звучит: звучит так. Когда Бог раздавал землю, гостеприимный абхаз опоздал, так как не мог оставить без внимания своего гостя. Всевышний, удивленный гостеприимством абхаза, был вынужден отдать ему райский уголок, который хотел оставить себе. На злобу дня этот анекдот звучит так. Когда Бог раздавал коронавирус, абхаз опоздал. В последний день рабочей недели исполняющий обязанности президента Валерий Бганба подписал многострадальный закон о внесении поправок в закон о декларировании доходов, расходов и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами. Напомню, что поправки расширяют круг родственников декларанта. Теперь в него включены супруги, дети, родители, братья и сестры. Обязывается ЦИК публиковать декларации кандидатов президенты и депутаты на официальном сайте Министерства по налогам и сборам, а Министерство по налогам и сборам изучать сведения, изложенные в декларации. В случае предоставления недостоверных данных декларант освобождается от занимаемой должности без права восстановления на госслужбе. Закон вступает в силу с сегодняшнего дня. Тем временем предвыборная кампания, несмотря на коронавирус, идет к завершению. Уже состоялись традиционные эфиры и пресс-конференции. Главные посылы кандидатов избирателя выглядят следующим образом. Кандидат в президенты Атгур Арценбах обещает объединение народа, равенство всех перед законом, борьбу с коррупцией. Кандидат Аслан Бжания построил свою предвыборную кампанию на критике экс-президента Рауля Хаджимбах и обещаниях о снижении налогового бремени. Кандидат Леонид Дзябшба обещает реформировать правоохранительные органы и создать национальную гвардию. Сегодня претенденты на высшую должность в стране примут участие в дебатах, которые пройдут на государственном телеканале. Однако выборная кампания по-прежнему преподносит сюрпризы как избирателям, так и своим кандидатам. На этой неделе правоохранительными органами были задержаны сторонники кандидатов в президенты Бжания, которые обстреляли милицейский патруль, затем сожгли ворованную машину, пересели на другую и были задержаны в тот момент, когда пытались избавиться от оружия, автоматов системы калашников и патронов к ним в количестве 82 единицы, пистолета «Викинг» и 16 патронов к нему, а также РГД-5 с запалом. Среди задержанных глава столичного отделения партии Амсахара, один из наиболее ярких активистов, выступающий на всех митингах оппозиции, Мизан Зугба. Партия Амсахара после задержания подозреваемого выступила с заявлением, в котором охарактеризовала арестованного главу сухумского отделения Мизана Зугба как человека с четкой гражданской позицией, который никогда не порочил статус члена партии Амсахара и не был замечен в противоправных действиях. Сам Аслан Бжания во время эфира на госканале, отвечая на вопрос об аресте своего сторонника, призвал журналистов помнить о презумпции невиновности. Расследованием занимается прокуратура Сухумского района, которая возбудила уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников милиции и незаконного оборота огнестрельного оружия в отношении трех братьев Зугба и Гарри Авицпа. Еще один скандал недели был связан опять же с партией Амсахара, которая, используя отсутствие четких формулировок в законе о выборах, за 3 дня до начала выборов начала дополнять списки членов участковых избирательных комиссий своими сторонниками. Штаб кандидатов президента Атгура Арценба и общественное движение ветеранов войны АРУА, поддерживающие этого кандидата, восприняли односторонние действия партии Амсахара как попытку дестабилизировать обстановку накануне выборов. В заявлении АРУ отмечается, что закон о выборах не предполагает формирование окружных и участковых избирательных комиссий по политическому принципу. Ветераны войны призывают ЦИК принять решение, которое будет соответствовать принципам справедливости и равенства всех кандидатов, участвующих в выборном процессе. Вот в такой напряженной обстановке Абхазия подходит к повторным выборам президента, которые состоятся 22 марта. И уже к понедельнику мы все будем знать, исчезнет ли из двух тем недели коронавирус и выборы, хотя бы одна. Специально для «Эхо Кавказа» и «Зидачане» из Сухума.
Гость недели.
Продолжение абхазской темы, рубрика «Гость недели». О том, как карантин, объявленный в связи с эпидемией коронавируса, отразился на работе Русского театра драмы имени Фазилия Искандера, какие необычные для Абхазии формы использует театр, чтобы не терять связь со зрителем, и о неравенстве в условиях карантина рассказал генеральный директор театра Ираклий Хиндба. С нашим гостем недели беседовала Елена Заводская.
Ираклий, пожалуйста, расскажите, как Русдрам переживает историю с карантином в связи с коронавирусом?
Переживаем мы не просто, как и наши коллеги в Абхазии и в других странах. Вы знаете, что по всему миру практически закрыты театры, не допускаются ситуации массового скопления людей, особенно в закрытых помещениях. И вот мы закрылись согласно распоряжению его президента Абхазии до 7 апреля. Мы очень надеемся, что к этому времени ситуация улучшится, и мы сможем возобновить свою работу.
Насколько серьезно это бьет по экономике театра?
Это, конечно, сказывается на нашем финансовом благополучии, потому что наш театр – одно из немногих учреждений культуры, которое зарабатывает деньги. Мы живем за счет сборов от продажи билетов. Благодаря этому мы платим повышенные зарплаты нашим работникам, которые действительно много работают. Благодаря этому мы выпускаем спектакли, приглашаем иностранных специалистов. Мы, в принципе, наш театр вот поэтому такой успешный, интересный зрителям. И, конечно, вот то, что мы месяц, а может быть и два месяца останемся без сборов, это серьезный удар по нашему текущему состоянию, а также по перспективам, по планам на 2020 год. Потому что, скорее всего, нам придется какие-то премьеры переносить на более поздний срок, потому что мы просто финансово не сможем их вытянуть.
Как карантин повлиял на планы театра?
К сожалению, повлияло. Мы вынуждены перенести наши гастроли. Вот мы должны были в конце марта ехать в Саранск на очень хороший фестиваль. Эти гастроли перенесены уже на октябрь. В конце апреля у нас было выступление в Сочи, в Зимнем театре. Эти гастроли тоже перенесены. Я очень надеюсь, что майские гастроли в Архангельске, в Москву у нас состоятся, но вероятность невысокая. В принципе, так как мы находимся в контексте международном театральном, потому что мы часто ездим на гастроли, в программах участвуем, на нас, конечно, эта ситуация очень сильно повлияла. Но нам главное возобновить работу в Абхазии и таким образом обрести устойчивость финансовую и творческую. Именно поэтому сегодня мы репетируем, у нас репетиции ежедневно проходят, спектакль «Кровавая свадьба», мы делаем онлайн-проекты, мы хотим находиться в творческом тонусе. Мы не можем предаваться унынию, либо сидеть дома и ничего не делать. Мы работаем, потому что театр – это каждодневный труд. Только в этом смысл и результат может быть этой деятельности.
Из вашего поста в Фейсбуке я узнала о том, что театр ищет какие-то новые формы работы, чтобы не свернуться совсем, а все-таки в каком-то виде деятельность свою продолжать. И я увидела ваш пост об онлайн-трансляциях. Как они у вас проходят? Как вы оцениваете их пользу?
Так как мы не можем непосредственно сегодня встречаться со зрителями, мы временно перешли в онлайн в рамках тренда мирового. Даже знаю, что в России Министерство культуры рекомендовало учреждениям культуры больше обращаться к онлайн-проектам. У нас тоже наше министерство содействует этому. И у меня такая идея возникла, мы обсудили внутри театра, сделать несколько проектов, связанных с нашей работой в интернете. Мы решили открыть онлайн-трансляции наших спектаклей. Вот мы показали вчера спектакль «5 вечеров». Его посмотрело 400 человек. Это полный зал зрителей. В дальнейшем, надеюсь, продолжим эту практику. Надеюсь, что мы сможем еще показать как минимум 2 спектакля нашим зрителям, так как это предложение оказалось востребованным.
Театры наши закрыты, концерты отменены. В то же время у нас продолжаются массовые мероприятия, которые связаны и с выборами, и свадьбы, похороны. У нас ничего это не отменяется. Ваше отношение к этому?
Это вопрос сознательности людей. Есть люди, которые совершенно не верят в угрозу коронавируса, считают ее надуманной, фейковой. Мне кажется, просто от плохой информированности все проистекает. Должны быть единые принципы. Если нельзя приходить в театр, то почему тогда можно прийти на свадьбу, на какое-то другое массовое мероприятие или собраться в переполненном зале на встрече с кандидатами в президенты? При том, что, конечно, выборы должны состояться, и здесь никаких нет других мнений. Но есть ощущение какой-то, знаете, ну, неравного подхода. Понятно, что учреждения культуры, люди, которые в них работают, они достаточно законопослушные люди. Я поддерживаю не только с точки зрения того, что это распоряжение имеет законную силу, но и я понимаю необходимость таких мер. Поэтому мы, конечно же, подчинились этому распоряжению. Но то, что традиционные мероприятия либо политические встречи у нас проходят в том же режиме, мне кажется, это не очень хорошо. И я очень надеюсь, что нас все-таки что-то убережет от вспышки коронавирусной инфекции в Абхазии.
Гостем недели был генеральный директор Русского театра драмы имени Фазиля Искандера Иракли Хиндва. С ним беседовала Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказ». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. Президент Грузии Соломон Зурабишвили официально объявил о чрезвычайном положении на территории всей страны. Соответствующее заявление она сделала на экстренном брифинге. Ограничение на собрание более 10 человек будет установлено и для церкви. Об этом премьер-министр Грузии Георгий Гахари заявил на проведенном сегодня, 21 марта, брифинге, говоря об ограничениях, которые будут действовать во время чрезвычайного положения, сообщает Интерпресс Ньюс. В Испании скончалась инфицированная коронавирусом гражданка Грузии. Об этом журналистам сообщил заместитель главы Национального центра контроля заболеваний Паата Имнадзе. Это очень печальный факт. Мы получили от МИД Грузии сведения, что в Испании скончалась наша соотечественница, молодая женщина, у которой было онкологическое заболевание и в то же время коронавирус, сказал Имнадзе журналистам. Он отметил, что в настоящее время МИД находится на связи как с соответствующими ведомствами, так и с семьей, чтобы максимально помочь ей. 19 марта в Испании скончалась еще одна гражданка Грузии, инфицированная коронавирусом. Это была 74-летняя женщина с хроническим заболеванием. Сегодня начал работу Международный пресс-центр Центральной избирательной комиссии «Повторные выборы президента Республики Абхазия 2020», сообщает Абхазия-Информ. По информации, представленной представителем ЦИК самопровозглашенной республики Тамазом Гоги, все избирательные комиссии на 90% готовы к работе. По предварительным данным, в списке избирателей включено 128 тысяч человек. В 35 округах 154 избирательных участка, в том числе в Москве и в Черкесске. Тамаз Гоги подчеркнул, что в связи с коронавирусной инфекцией избирательные комиссии по возможности будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и средствами для обработки инвентаря, ручек, поручней и так далее. Представитель ЦИК сообщил, что наблюдать за ходом выборов будут 23 международных наблюдателя. Завтра будут более точные данные. Это делегация представителей администрации президента и правительства России, сотрудники посольства России в Абхазии, представители Международной ассамблеи за демократию и права народов, наблюдатели самопровозглашенных республик Южной Осетии и Приднестровской Молдавской республики. Предотвращение, связанное с коронавирусом, паники актуальнее борьбы с самой инфекцией, заявили власти Чечни. Рамзан Кадыров потребовал от чиновников следить за регулированием цен. Жители Чечни заявили, что не доверяют заверению властей о готовности к эпидемии. Как сообщает Кавказский узел, после информации о мерах профилактики коронавируса в Чечне начался ажиотаж. В середине марта жители республики массово скупали продукты питания с большим сроком хранения. Рамзан Кадыров и муфти Чечни Салах Межиев призвали население не поддаваться панике, но жители Чечни даже стали выезжать за покупками в Дагестан. Повышенный спрос привел к росту цен в Чечне. В Чечне, как и во всех других регионах Южного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа России, введен режим повышенной готовности. В школах республики с целью профилактики коронавируса значительно увеличили весенние каникулы. Они продлятся до 25 апреля. Вузы республики перешли на дистанционное обучение до 25 марта. В Чечне нет паники, заявил Кадыров. В настоящее время в мире число заразившихся коронавирусом 265 тысяч, излечившихся более 90 тысяч, смертельных случаев около 11 200. В пятницу 20 марта в Италии от коронавируса погибли 627 человек. Общее число инфицированных в Италии превышает 47 тысяч. Только за последние сутки выявлено 5 986 случаев заражения. Италия остается главным очагом распространения инфекции. Итальянское правительство, как правительство других соседних отдаленных государств Европы, продолжает принимать строжайшие карантинные меры для предотвращения личных контактов между людьми. В Китае, откуда в январе началось распространение коронавируса и где за прошедшее время умерли 3248 человек, в пятницу зарегистрировано 3 смертельных случая, связанных с эпидемией. В России за последние сутки зафиксировано 53 новых случая заражения. Таким образом, общее число заболевших выросло до 306. Из них 131 пациент находится в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. 21 марта в Московской области было подтверждено 35 случаев заражения инфекцией. За сутки их число выросло почти в два раза. Еще предположительно могут быть заражены коронавирусом четверо жителей подмосковного города Реутов. Заболевшие прибыли рейсами из Мюнхена, Вероны, Франкфурта на Майне, Рима, Женевы и Пекина в начале и середине марта. Кроме того, первый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в субботу в Челябинской области. Заболевший молодой человек из Миасса, который вернулся из поездки в Испанию, сообщил губернатор Алексей Текслер. Болезнь протекает у него в легкой форме, он изолирован. Персонал большинства госструктур Азербайджана будет в оплачиваемом отпуске в течение месяца после праздничных дней Навруза, говорится в распоряжении премьер-министра Али Асадова. Цель данной меры – предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Все отправленные в отпуск получат заработную плату в полном объеме. В списке организаций большинство министерств и ведомств страны. Часть ведомств, силовой блок, уйдет в отпуск, кроме руководящего состава, информирует агентство Туран.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумиц, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. Югосед-Потребнадзор призывает студентов, прибывающих в Цхинвали из России, в связи с распространением коронавируса, самоизолироваться, чтобы не допустить распространения коронавируса в самопровозглашенной республике. Согласно официальным данным, под домашним карантином уже находится 18 человек. Еще 6 помещены в стационар. Ирина Келексаева передает из Цхинвали.
Министерство иностранных дел Южной Осетии получило очередную ноту от посольства России, в которой сообщается о возможности получения гражданами России, в том числе постоянно проживающими в республике Южная Осетия, оказавшимися в затруднительной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, консультации по вопросам возвращения в Российскую Федерацию. В ноте указаны два номера телефона, по которым граждане смогут получить соответствующую консультацию. Транскавказская магистраль, связывающая Южную и Северную Осетию, уже третий день не функционируют из-за опасности схода лавин. К вечеру дорогу обещали открыть, однако во Владикавказе скопилось большое количество студентов российских вузов, которые хотят вернуться домой в Южную Осетию. Незапланированные каникулы связаны с закрытием на карантин, к примеру, многих московских высших учебных заведений. Из-за угрозы распространения коронавируса студентов, некоторых из них даже временно выселили из общежитий для иностранных граждан. Так что между двумя вариантами – снять дорогостоящую квартиру в Москве или вернуться на родину, большинство, естественно, выбирает второй. Журналист из Южной Осетии Фатима Турманова, которая сейчас находится во Владикавказе, в беседе с «Эхом Кавказа» говорит, что считает закрытую по погодным условиям трассу Владикавказ-Хинвал хорошим поводом для передышки, которая дает повод подумать, подготовиться и оценить всю сложность ситуации, продолжает Фатима Турманова.
В данный момент во Владикавказе находится достаточное количество людей, прежде всего студентов, прибывших из Москвы, из других регионов. Из того же Владикавказа, ну, это полегче, потому что здесь еще вроде бы вспышек не зарегистрировано коронавируса. И они ждут открытия, обсуждают тему. В некоторых случаях даже такие разговоры, что их могут не впустить. Конечно, ну как не впустить детей, хотя... Наверное, это было неправильно в данном случае ехать домой, потому что молодежь переносит эту болезнь очень легко на ногах, иногда не догадываясь о том, чем они болеют, принимают за ОРВИ и грипп, а если внесут заразу, то ситуация может быть очень серьезная. Мы можем это наблюдать по Италии, не дай бог, конечно, чтобы такое случилось у нас. Поэтому тут уже ответственность родителей к детям в этих случаях вызывать бесполезно. У них тусовки, они радуются все друг другу. И призывать их к самоизоляции, и к тому, чтобы они все прошли обследование, тоже, наверное, было бы ждать неразумно. Родители и медики, тут полицейские, наверное, меры какие-то нужны, иначе никак.
Накануне комитет Юго-Осетпотребнадзор обратился через СМИ к студентам российских вузов и их родителям, призвав их проявить социальную сознательность, самоизолироваться на дому и заявить о прибытии в комитет. Югоостинский парламент, по словам депутата Давида Санакоева, пока не обсуждал ситуацию, сложившуюся в связи с распространением коронавируса в соседних государствах.
На сегодняшний день в парламенте пока что этот вопрос не обсуждался. А завтра у нас должна состояться сессия, но в повестке дня этот вопрос также не стоит. Однако у нас есть раздел, где вот этот вопрос может быть поднят.
Насколько важно, на ваш взгляд, чтобы этот вопрос подняли?
Да, было бы неплохо, если бы этот вопрос подняли в парламенте также, потому что было бы важно узнать мнение депутатов по данному вопросу, чтобы он был проговорен в парламенте, чтобы депутаты поделились друг с другом, значит, своими мнениями по данной тематике и с теми органами власти, которые призваны реагировать на вот подобные угрозы.
Между тем, местные СМИ распространили информацию о введении режима повышенной готовности для предотвращения завоза коронавирусной инфекции на территорию Северной Осетии. Помимо запрета на проведение культурно-массовых мероприятий, работодателям предлагается измерять температуру у своих сотрудников. Будут ли измерять температуру тела в учреждениях и ведомствах Южной Осетии, пока неизвестно. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Бензин не признал родства с нефтью. Мировые цены на нефть упали до рекордно низкого уровня, однако из-за снижения курса лари на заправках в Тбилиси и других грузинских городах не спешат обновлять ценники. Иракли Аргвелидзе следит за кризисными графиками.
На нефтяном рынке предчувствие глобальной рецессии из-за коронавируса выразилось в затоваривании. Резко вырос фрахт танкеров для хранения нефти и спрос на резервуарные мощности, отмечают международные аналитики. По прогнозам Goldman Sachs, в 2020 году из-за эпидемии коронавируса мировой спрос на нефть упадет на рекордные 1 миллион баррелей в день. Цена нефти марки Brent во втором квартале 2020 года может упасть до $20 за баррель. Восстановиться же до кризисного уровня цена Brent сможет только к концу 2021 года, считают аналитики компании. Грузия почти полностью зависит от импорта топлива. На этом фоне почти тройное снижение нефтяных котировок практически осталось незамеченным на внутреннем рынке. По словам главы Союза импортеров нефти и нефтепродуктов Вано Туралашвили, поставки нефтепродуктов в Грузию абсолютно диверсифицированы. Они завозятся по железной дороге из Азербайджана и Туркменистана, морем через Румынию, Болгарию, Грецию и Россию.
За последний месяц-полтора бензин в Грузии подешевел в среднем на 10%. Тенденция на мировых рынках идет к понижению, однако лари также обесценивается к доллару, поэтому топливные компании пока заняли выжидательную позицию, постепенно распродавая прежние запасы. Поэтому речь идет о сохранении прежних цен, но никак не снижении. Если лари найдет точку равновесия, мы, конечно же, учтем это.
Учитывая текущую ситуацию, мы думаем, что тенденция снижения цен начнется с ближайшей недели, заверил гендиректор ВИСОЛ Васил Хорава. По его словам, за последний месяц компания трижды снижала стоимость топлива на 5 тетри.
Несмотря на колебания обменного курса лари, цены на нефть снизились сильнее. Однако необходимо учитывать, что большинство импортеров запасаются продукцией на месяц вперед. По мере сокращения запасов и поступления новых, мы поэтапно будем сокращать цены на топливо.
Экономист, профессор Тбилисского госуниверситета Иосиф Арчвадзе говорит, что ситуацию на топливном рынке следует оценивать с точки зрения глобальных процессов.
Бизнес пугает неопределенность, глобальные шоки, поэтому он создает вокруг себя своеобразную подушку безопасности. Как часто бывает на сегодняшний день, она в разы превосходит реальное соотношение между курсом лари и мировыми ценами на нефть.
Что касается курса лари, то сегодня он укрепился на 3 тетри благодаря 40-миллионной интервенции Нацбанка на валютном рынке. По мнению Иосифа Арчвадзе, сделано это в чисто психологических целях для снижения валютного ажиотажа на рынке. С этой точки зрения вызывает интерес ситуация в соседней Армении, где, несмотря на те же ситуации, национальная валюта драм обесценилась в гораздо меньшей степени, чем лари, заявил эксперт. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Как грузинские учителя и ученики адаптируются к дистанционному обучению? Мзии Парисишвили разбиралась в плюсах и минусах дистанционного обучения в грузинских школах и в грузинских условиях.
Грузинские соцсети пестрят видеокадрами онлайн-уроков. Дети также стали частыми гостями телепередач, включаясь в эфире из дома, весело рассказывая, как им это нравится. Но, конечно же, как они признаются, общаться с одноклассниками и даже с учителями вживую намного приятнее. Старшеклассники, понятно, им все легко. Их и так не оторвать от гаджетов и девайсов. Но для учеников младших классов, их родителей, дистанционное обучение стало дополнительным стрессом и вызовом, которые по всей видимости, долго не превратятся в рутину. Ната – ученица 6 класса одной из публичных школ Рустави. Ее мама Марина рассказывает, как дистанционное обучение выглядит в их случае. Учительница математики создала группу для тех, у кого есть интернет, выкладывает там видеозаписи, в которых она объясняет урок. Мы скачиваем это видео, потом решаем примеры. Я снимаю фото выполненного задания и отсылаю по мессенджеру. А выученный урок, когда ребенок устно рассказывает, я записываю на диктофон и отсылаю тоже учительнице в аудиоформате на Facebook. Марина домохозяйка, соответственно, у нее есть время, чтобы сидеть с ребенком и помогать ей готовить уроки. Такой роскоши нет у тех мам, которые работают. С какими проблемами сталкиваются такие женщины, рассказывает журналист Настасья Арабуле. Она может работать дистанционно, но при наличии 7-5-летней дочерей это серьезное испытание. Я водила детей в такую школу, где они находились до 6 часов вечера. В это время я могла дистанционно работать. А теперь мне приходится разрываться. Ребенок 7 лет не может и не должен разбираться в компьютере, соцсетях. Потому считаю абсурдным введение этих онлайн-уроков с заданиями. Для них нужен хороший мобильный телефон или компьютер, принтер, сканер и хороший интернет. Я не знаю, у кого такой офисный комплект дома. У меня нет. Ко всему, продолжает Настасья, добавилось и то, что многие родители не могут рассчитывать на помощь дедушек и бабушек. Они пожилые, соответственно, находятся в группе риска. Многие отказались от услуг нянь и уборщиц. Они тоже не рискуют пользоваться общественным транспортом. И все это ложится на плечи мам. При этом, отмечает Настасья Арабуле, нужно сохранять спокойствие. Дети ведь тоже понимают, что что-то не так. Нужно постоянно быть с ними спокойно, чтобы не перепугать их. Нужно их выводить на воздух, максимально стараться с ними играть, читать. Нельзя отказываться от графика, режима, дня, который у них есть обычно. Но не всегда это получается. Мы выходим в парк в Оке очень поздно. Из-за этого не получается укладывать детей пораньше. Есть опасения, что вместо 1 апреля учеба начнется гораздо позже. Или вообще объявят академическую отсрочку семестра. Все зависит от того, насколько в Грузии удастся справиться с распространением коронавируса. Вопросов множество. К примеру, как быть с детьми, у которых нет доступа к интернету, нет компьютера. Грузия лидирует в Европе по количеству детей, живущих в крайней бедности. Дети по-прежнему остаются наиболее уязвимой группой в грузинском обществе. Не раз заявляли представители грузинского офиса детского фонда ООН ЮНИСЕФ. Организация в 2015-м заявляла, что 50 тысяч детей в Грузии живут в условиях крайней бедности. Речь о детях, на содержание которых ежедневно тратится менее 2 лари. Еще более 200 тысяч детей живут за чертой бедности. Расходы на них составляют менее 5 лари ежедневно. И за эти годы проблема не решена. 6 из 10 детей в возрасте 3-5 лет из бедных семей не имеют или имеют недостаточный доступ к детским книгам. Каждый 5-й ребенок в возрасте от 15 до 18 лет из самых бедных групп не участвует в процессе образования. 12 тысяч детей в Грузии не ходят в школы, сообщала организация в ноябре 2019 года. В начале учебного года в 2019 в Грузии было около 600 тысяч учеников средних школ. Всего в стране 2313 публичных и 227 частных школ. У всех ли есть доступ к интернету, необходимых устройств для дистанционного обучения? обучения и как правительство будет помогать детям из малоимеющих семей, Министерство образования пока не комментирует. Ведомстве лишь уверяют, что работают интенсивно на всех направлениях. Многие специалисты по вопросам образования отмечают, что сложившаяся система нанесет огромный удар по без того слабой образовательной системе и что и так существующее социальное неравенство среди детей еще больше усугубится. В такой мрачной картине специалист по вопросам образования Натья Гургадзе пытается увидеть и позитивный момент. Это очень хорошая возможность для школ, системы образования, для ускоренного и целенаправленного внедрения современных технологий и методологий в процессе обучения, без которого нет будущего. Натья Гургадзе считает, что для этого Министерство образования должно быть более оперативным, а преподаватели в школах более креативными, чего, впрочем, давно ждут от тех и других в Грузии. Зия Парисичвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнения политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
Между тем, Тенгиз Аблоти уже готовится к нашей победе. Тенгиз Аблоти в своем блоге уже не задается вопросом, готовы ли мы к коронакризису. Его интересует, готовы ли мы к его завершению.
Характерная черта нынешнего коронного кризиса и его отличие от предшественников – это зримость. Он виден невооруженным глазом. Сегодня на улицах Тбилиси народу примерно столько, сколько на пасхальные праздники, когда все понаехавшие возвращаются на пару дней обратно, а горожане сидят по домам и нажираются именем Господа. Первое ощущение от сегодняшней Грузии – это то, что мы все вдруг попали в фильм ужасов. Похожие на тени фигуры в белой униформе, в масках и респираторах, пустые улицы – и дороги, на которых не бывает пробок. Однако есть нечто, чем нынешний коронакризис выделяется из всех остальных. Вирус не столько убивает больных, сколько рушит устои и стереотипы. В каждой стране есть вещи, которые воспринимаются ее жителями как нечто незыблемое, абсолютное и стабильное. Их, как правило, не замечают примерно так, как не замечают существование воздуха. Ну вот, например, жители славного города Венеция все время считали само собой разумеющимся то, что миллионы туристов рвутся к ним. Венецианцы в последнее время были страшно недовольны этим, жаловались, что от туристов проходу нет, что жизнь местного населения превратилась в сущий кошмар. Для пущей убедительности в сети часто демонстрировали видео, как гигантский туристический лайнер заходит в порт, заслоняя собой все на свете. И вот этот великий день настал. Туристы перестали приезжать, а круизные лайнеры больше не затмевают собой солнце. Венеция превратилась в то, чем она по сути является – сырой, мокрый, красивый городок с населением 250 тысяч человек. Но почему-то не видно и не слышно особой радости со стороны венецианцев, которые теперь должны будут пройти новую науку – выживание без туристических миллиардов. Вдруг неожиданно для всех мы начинаем понимать, что вещи, которые воспринимались как обыденность, как нечто само собой разумеющееся, на самом деле таковыми не являются. И все может измениться за пару секунд. Совсем недавно, после начала коронакризиса, в Грузии вдруг все увидели то, чего в упор не замечали многие годы – экономику. Все привыкли к тому, что у нас нет экономики. А то, что есть, ну, большое дело. Это тоже было само собой разумеющееся, незыблемое, как солнце и воздух. Вы же не падаете в восторг каждое утро от того, что дышите. Ну да, воздух, он есть воздух, что о нем говорить. И вдруг только сейчас выяснилось, что какая-никакая, но все же экономика, дающая 4700 долларов номинального ВВП на душу населения, присутствует. Оказывается, есть отрасли с оборотом в сотни миллионов, а то и несколько миллиардов долларов. Оказывается, 160 тысяч человек работают в промышленности, 70 тысяч в строительных компаниях и примерно столько же в бизнесе, занимающемся строительством инфраструктуры. Это сотни тысяч граждан, имеющих, как правило, профессиональную квалификацию и создающих материальное благо на сотни миллионов. А еще 3,5-миллиардный туризм, сервис, транспорт, железные дороги, крупная энергетика. Никакого большого секрета тут нет, но есть то, что и с венецианскими туристами. все эти сотни тысяч рабочих мест воспринимались как нечто неизменное, стабильное и само собой разумеющееся. Но спасибо коронавирусу, он ясно нам показал. На свете нет ничего незыблемого и постоянного. Все, что вам кажется естественным, как солнце и луна, в один день может рухнуть и похоронить с собой всех и вся. Но хватит о дне нынешнем, лучше о завтрашнем. Что нам коронавирус готовит, так сказать, на день грядущий? Есть два экономических измерения коронакризиса. Первое – это на ближайшее время. Что нас ждет в течение 2-3 месяцев? На мой сугубо любительский и без претензий на научную точность взгляд есть два варианта. Первый – это через пару месяцев все заканчивается, вирус побеждет, страны начинают приподниматься и через 3-4 месяца все возвращается на круги своя. Второй сценарий предусматривает продолжение кризиса на несколько месяцев как минимум и как результат полный, абсолютный, тотальный обвал. Могу сделать небольшой прогноз, тоже естественно без претензий на истину в последней инстанции. Через месяц другой цены, которые сейчас растут как на дрожжах, начнут падать. Сегодня это кажется невероятным, но это всегда так. Любой кризис начинается с дикого роста цен. Но после перехода в хроническую фазу начинается обратный процесс. Все сбережения потрачены, а рабочие места заморожены, денег нет. Соответственно, и покупать товары не на что. Я еще помню времена, когда за $100 в месяц можно было содержать целые семьи. Конечно, до такого упадка дело вряд ли дойдет, но килограмм говядины за $8 килограмм – это абсолютное зло, даже при работающей экономике. В условиях, когда все остановлено и ничего не работает, это надежный путь к банкротству. Падению цен будет способствовать и международная ситуация. Кризис-то общий. И все тенденции, которые касаются Грузии, также касаются и остального мира. Падение спроса и снижение цен на нефть приведут к снижению цен и на все остальное. Добавьте к этому тотальное обнищание в Грузии, и вы поймете, почему обвал потребительских цен, который кажется невозможным сейчас, рано или поздно станет реальностью. В итоге мы снова вернемся в мир, где $200 в месяц – очень приличная зарплата, на которую вполне можно прожить. Недвижимость подешевеет до предела, и это будет нормально. Скорее можно считать ненормальным то, что квартиры в зачуханном Тбилиси стоят столько же, сколько в Барселоне. Параллельно подешевеет аренда. Номера в гостиницах будут стоить копейки, а рестораны подешевеют до уровня 2002-2003 годов. Все мы будем на дне. Все, чем мы жили столько лет, говоря сегодняшним языком, обнулится, и стране придется все начинать сначала. И еще пару слов. Что будет после того, как кризис, а вслед за ним и процесс восстановления закончится? В каком мире мы будем жить? Высказываются самые разные футурологические предсказания о том, что человечество изменится до неузнаваемости, и сам наш образ жизни станет совсем другим. Мое предположение, когда все закончится, ничего не изменится. Точно так же в 2008-2009 годах все думали, что из-за кризиса изменится финансовая культура в мире. Люди перестанут брать кредиты и покупать ценные бумаги. Словом, мир уже будет не тот. Увы, шок прошел, и уже в 2010 году мир стал точно таким же, каким был до 2008. Так же будет и сейчас. Человеческая натура не изменится. И после того, как шок пройдет, люди будут жить точно так же, как жили до коронавируса.
Это был блог Тенгиза Аблоти.
Голоса.
Продолжим оптимистическую линию победы над коронавирусом и попытаемся хоть в конце программы пожить без него. Мы решили узнать, как в Абхазии относятся к обнулению президентских сроков Владимира Путина. Мнения, как ни странно, разделились. Наш традиционный опрос. Анаит Гагарян в рубрике «Голоса из Сухуми».
Как вы относитесь к идее обнуления президентских сроков в России?
Положительно, потому что он очень стабильный и очень ответственный товарищ, так могу сказать. Конечно, внешняя политика у него сильнее внутренней, но сейчас так, судя по всему, он и за внутреннюю тоже взялся. Эля?
Честно говоря, плохая идея. Смена власти, на самом деле, хорошо. Плохая идея. Плохо отношусь, не поддерживаю. Меня зовут Инал.
Конечно, хорошо отношусь.
Поясните, почему?
Стабильно, чтобы было. Потому что, если будут люди знать, особенно там за границей, что он может уйти, уже будут рассчитывать, что что-то можно там поменять и как-то на Россию надавить. А сегодня этого не будет уже, это ясно. А потом он справляется прекрасно, что бы и нет. Владимир.
Хорошо отношусь, да. На нем держится все. Дай Бог, пусть будет.
Почему?
Потому что он, видите, как держит власть в своих руках. Он делает все для того, чтобы был мир. Ламара.
Я считаю, что это попытка узурпировать власть в России. Если она удастся, то ни к чему хорошему не может, в принципе, даже теоретически привести. Она еще больше усилит социальные какие-либо иные все те проблемы, которые сегодня существуют, Роберт.
Ну, я только за, я за президента Путина. Если будет больше у него сроков, то я только за буду. И, в принципе, народ России каждый раз на голосовании подавляющим большинством за него голосует. И референдум, я тоже думаю, пройдет успешно. Алмаз.
В принципе, я к нему хорошо отношусь, к его деятельности. Но стоит ли одному и тому же человеку столько лет на одном посту продержаться? Вот вопрос возникает. Хотелось бы, конечно, чтобы он своего преемника поставил. Изольда Руха.
Я считаю, что это вообще негативные тенденции, которые происходят в целом. Для конкретно каких-то людей, какой-то группы и, не знаю, в целом какого-то строя, наверное, это все спланировано и правильно. Мы не знаем цели и задачи, для чего это все делается. Хочется, чтобы смена была какая-то, чтобы динамика была какая-то, потому что вот есть дети, которые родились там 20 лет назад, и мои лично дети, которым сейчас 15 и 20, они мне говорят, ну что, он будет всегда? Григорий Ласович меня зовут.
Хорошо отношусь. Пусть будет он. У Бога прошу, молиться буду за него. Вера.
Отрицательно. Почему?
Ну, потому что все, что он мог сделать, он сделал. Я думаю так. Придут новые люди с другим мышлением. Наверное, что-то будет другое. Рита.
Пусть Путин будет. Путин наш брат. Это за Абхазию всегда. Все мы его любим. Особенно абхазский народ. Так что мы за Путина.
Я думаю, Владимир Путин то, что надо. Он хороший лидер, думающий, перспективный.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.